è della Tusa.
Мы посылаем вам сигнал. Сигнал – это медиа от создателей «Медузы». Мы изучаем ключевые понятия, при помощи которых говорим и думаем о войне, мире и власти, для того, чтобы выяснить, что они означают на самом деле. Подписывайтесь на email-рассылку «Сигнал» на сайте getsignal.news. Подкаст есть на всех основных платформах, в том числе и на YouTube. Если вы слушаете «Сигнал» на YouTube-канале подкастов «Медузы», оставьте комментарий, так вы поможете другим людям нас найти. А еще вы можете поддержать «Медузу», став спонсором YouTube-канала. Это безопасно для пользователей не из России. Сегодняшний эпизод о формуле «Я не читаю новости», при помощи которой многие люди выражают свою усталость, фрустрацию и демонстративную аполитичность. Тут вот что подозрительно. Люди, которые так говорят, обычно в курсе того, что происходит в мире. Очень часто под новостями, которые они как бы не читают, подразумеваются только некоторые, очень специфические новости. И не читают они их именно потому, что в курсе происходящего. По данным Института журналистики Рейтера, в 2023 году 36% людей в разных странах мира специально избегали новостей. Это исторический рекорд. Самая частая причина, которую называли респонденты – усталость от насилия в новостях. Сами медиа нередко усиливают этот эффект, стремясь привлечь читательское внимание, например, злоупотребляют пугающими заголовками. Исследователи также отметили, что пользователи стали реже делиться новостями в соцсетях. Скажем, в США эта доля упала с 27% в 2020 году до 19% в 2023. Россиян Институт Рейтера не опрашивал, но очевидно, что и они тоже устали от новостей. В этом признавались, например, читатели «Медузы». Российские новости – это в первую очередь война с Украиной, и фрустрацию от нее, кажется, отмечают даже государственные опросы. В ответ на всеобщее истощение сами медиа берут на себя некоторые терапевтические функции. Предупреждают читателей о тяжелом контенте, рассказывают о синдроме сопереживания, травме свидетеля и вторичном стрессе. Еще одно интересное наблюдение из исследования Института Рейтер. Избегание новостей более характерно для поляризованных стран, например, США, потому что политические споры и, соответственно, политические новости нередко агрессивны и токсичны. Зачем вообще интересоваться новостями? Чтобы строить публичную сферу, ну, теоретически. Немецкий философ Юрген Хабермас назвал публичной сферой среду, в которой все со всеми разговаривают, обмениваются мнениями и спорят. Она сложилась в Европе в 18-19 веках. Сначала в виде кофеен где-нибудь в Лондоне, Париже или Вене, где люди собирались, чтобы обменяться новостями и обсудить их. А потом и в виде прессы. По Хабермасу в 20 веке публичная сфера изменилась до неузнаваемости и не в лучшую сторону. Человеческая коммуникация превратилась в товар. Медиакорпорации конкурируют за прибыль, политические партии за эфирное время на телевидении, а блогеры за охваты в соцсетях. Возникло информационное неравенство. У людей просто не может быть равного доступа к участию в публичной дискуссии. Хабермас сомневается, что публичная сфера в принципе может существовать сегодня. С развитием интернета мы коммуницируем между собой все более фрагментарно, а корпорации вроде Google, Facebook или X искусственно ограничивают возможность обсуждения политики с помощью алгоритмов и фильтрации контента. Их интерес – не раздражать пользователей, чтобы те остались на платформе. Публичная сфера по такому принципу существовать не может. Критики Хабермаса считают, что единой публичной сферы не существует, никогда не существовало и не может существовать, да это и не нужно. Из описанной им кофейно-газетной публичной сферы были фактически исключены целые классы – крестьяне, рабочие и, скажем, женщины. У них были свои интересы и свои публичные сферы – сходки, профсоюзы, особые ассоциации и так далее. В этом смысле наши информационные пузыри не такое уж и новшество. И это не обязательно плохо. Для публичной дискуссии помимо общих интересов нужно еще и доверие. А доверять проще тем, кто на тебя похож. Вот пример. Философ Алуфеми Тайво считает, что крупные медиа придерживаются политики, согласно которой для борьбы с расизмом или гомофобией достаточно просто дать голос самому угнетенному. Но в то же время медиа все еще контролируют, как этот образ угнетенного подать. Тайва настаивает, что недостаточно просто сделать разных людей видимыми. Им нужны площадки, на которых они самостоятельно смогут обсуждать свои проблемы и вместе искать решения. Фактически, это апология информационных пузырей, относительно больших, но все-таки замкнутых групп людей, объединенных общим опытом и общими интересами. Внутри таких групп циркулирует ограниченный набор новостей и мнений. Отсутствие интереса к новостям – это проблема? Скорее, это симптом проблемы или даже нескольких проблем. Прежде всего, деполитизации, отстранение от общественной жизни. Когда ты не чувствуешь, что можешь повлиять на принятие политических решений, интерес к политике становится похож на интерес к Лиге чемпионов. Ты можешь быть только пассивным зрителем. Кому-то нравится наблюдать, как 22 миллионера бегают взад-вперед по экрану телевизора, а кому-то нет. К реальной жизни это отношение не имеет. Это всегда именно субъективное ощущение. Авторитарное государство, коррумпированная элита, партийная машина, мейнстримные медиа – всегда есть кто-то, кто тебя не слышит. Ты чувствуешь себя выключенным из публичной сферы и утрачиваешь к ней интерес. Именно в такое состояние российское общество было погружено в 2000-е годы, во многом в результате сознательных усилий государства и пропагандистского аппарата. Интерес к политике стремительно вернулся в 2010-е после болотных протестов против фальсификации думских выборов и возвращения Владимира Путина на пост президента. Социолог Олег Журавлев отмечал, что протестующие наслаждались самим опытом публичной дискуссии, и в этом состояла революционность этого движения. Хотя значимых результатов протесты не принесли, они повлияли на то, что в России постепенно начал складываться класс людей, для которых политика стала частью образа жизни. Важнейшим активом этого класса было доверие к некоторым медиа и, что особенно важно, друг к другу. Можно сказать, что это был информационный пузырь, а можно, что это была публичная сфера. Эту сферу практически уничтожил сначала Крымский консенсус, ура-патриотический угар, подогреваемый госпропагандой, а затем военная цензура и репрессии после начала полномасштабной российско-украинской войны. Социолог Максим Алюков, исследуя отношение россиян к войне, обнаружил такую закономерность. Даже те респонденты, которые не доверяют государственным СМИ и осознают их пропагандистскую природу, нередко все равно одобряют военные действия в Украине. Это уже не мнение, сформулированное в ходе дискуссии в публичной сфере, а проявление лояльности. Новости можно уже и не читать. Но есть еще и другая проблема, симптомом которой может оказаться отсутствие интереса к новостям. Она коренится не в политическом режиме, а в том, как устроены сами новости. Некоторые мыслители сетуют: мы живем в самую мирную и благополучную эпоху за всю историю человечества. Доля смертей от войн, насильственных преступлений и стихийных бедствий мала как никогда. Но медиа так сосредоточены именно на них, что у людей складывается впечатление, будто все летит в тартарары. Отсюда фрустрация и желание отстраниться, то есть перестать читать новости. Медиа борются за внимание людей, а внимание привлекают в первую очередь конфликты. Книга или фильм про то, как у всех все хорошо и все со всеми ладят, попросту неинтересны. Многочисленные попытки разных СМИ рассказать только хорошие новости неизменно проваливались. Как бы ни настаивала аудитория, что ей не хватает таких новостей, когда ей их предлагают, она их не читает, не смотрит и не слушает. Зато та же аудитория с неизменным энтузиазмом читает, смотрит и слушает даже про искусственные или откровенно сфабрикованные конфликты, включая реалити-шоу и спорт. И выборы в демократических странах, чем дальше, тем больше, похожи именно на реалити-шоу или футбольный матч. Когда есть конфликт, есть драматургия, а когда есть драматургия, аудитории интересно. Неожиданное открытие, которое мы сделали, пока готовили этот эпизод. В 2012 году Уоррен Баффет решил вложиться в газеты и приобрел 28 ежедневных изданий за $344 миллиона. Удивленным акционерам, газеты уже тогда переживали не лучшие времена, он объяснил примерно так. «Новости всегда будут востребованы, потому что это то, про что люди еще не знают, что им это надо знать». Купленные Баффетом активы все же оказались убыточны и позднее были проданы. Но сама фраза до сих пор остается одним из лучших определений новостей. Мы послали вам сигнал, теперь ваша очередь. Отправьте этот эпизод своим друзьям и близким. Знание – сила, будущее – это вы. Хотите, чтобы мы изучили или объяснили явление или понятие, которое вы сами заметили в новостях? Напишите нам. info@getsignal.news